Если вы не забыли, то я подскажу. Если не забыли, если забыли, то подсказать не смогу. Сам забыл тогда. Наша с вами тема, с которой я начал год, и которую я считаю чрезвычайно важной для нашего времени, это вопрос о том, является ли христианство божественной религией. Я вам это говорил об этом. Каждая религия считает себя божественной. А почему вы так считаете? Так верите? Бабушка, дедушка сказали. Почему? Я вам уже приводил пример, в какой ситуации я, например, оказывался, в какой, когда в университете читаешь лекции, потом встречаешься с ректором, ну, за чашкой чая просто, и когда действительно вам прямой вопрос задается, почему, какие у вас основания говорить о том, что ваша вера, уважаю, верьте, как хотите, но почему считаете, что она не в создании человеческой, ну, мысли, философии, а может, просто фантазии? А что действительно является она, или, по крайней мере, своим источником имеет самого Бога? Это вопрос в наше время, я просто напоминаю вам, приобретает чрезвычайное значение, такое, которого еще, наверное, в истории не было. Сейчас идет сильнейшая пропаганда того, что существует, в принципе, одна религия, только одна. Но по причине каких, может быть, сколько угодно, человеческих измышлений, все нашли какие-то свои отклонения, свои варианты, и теперь считают, что вот этот вариант, он только является истинным. Ну, я вам уже пытался на эту тему уже приводить определенный целый ряд аргументов. И их просто надо знать. Всегда имейте с собой в кармане. Всегда. Я вам говорил случай, когда целая группа, это, правда, в советское время, спрашивает семинариста, а вы Бога видели? С усмешкой с такой. Он ответил, а вы свой ум видели? Все, и он опозоренный, быстрее прятаться за всей своей группой. Ну, что из-за основания? Вы Бога видели, а блоху видели? Может, и блоху не видели, значит, ее нет. Вот так. В общем, целый ряд аргументов я вам привел. Это исторический аргумент, как вы помните. Затем богословские аргументы, касающиеся целого ряда положений христианской веры. Ну, и я хочу вам сказать еще кое о чем по этой теме. Есть действительно еще ряд аргументов. Один из них, я не помню, говорил или нет, но, может быть, я скажу пока вкратце, а затем мы можем с вами его разобрать очень по существу. Кто спасется? Возьмите все религии мира. Всем известно, кто? Праведники и герои. А остальные все погибнут. И вдруг такой иудей настоящий, искренний иудей какой-то, Иисус, вдруг утверждает, нет, нет. И кого еще в пример-то приводит, какого-то там мытаря-обманщика, женщину там из публичного дома, так, ну и, наконец, доконал уже всех, за что уже только казнь нужна была, и это сделали. Первый в рай вошел кто? Бандит, убийца, негодяй. Это что за религия? Нет, вы это подумайте, мы слишком привыкли, ой, правый разбойник, я как-то читал лекции у своего однокурсника, митрополита во Владимире. И вот много народу было, и я говорю, вот бандит первый вошел в рай. А я у него останавливался, он потом, Алексей, ну что ж ты так, благоразумный же разбойник, а ты его бандитом называешь. Я узнал, кем же он был-то. В том и вся суть-то, суть. Это же не просто так. Нет сомнений, что все подобные ему где будут? Там. И он сам сказал, ты меня помяни, потому что я там никогда не буду. Вот так, мы поговорили о том, кто спасется. Сейчас никаких деталей, просто говорю, это явление, я вам скажу, это сокрушительное просто. Недаром, можно справедливо даже сказать, учитывая только это еще, можно сказать, это какая-то антирелигиозная религия христианства. Потому что не может такого быть. Кто пойдет в царство, в рай, царство Божие? Ну, привел из вас ряд других аргументов. Помните, мы с вами говорили. Но сейчас мне хочется продолжить эту тему и сказать, что одним из таких объективных, я еще раз подчеркиваю, аргументов, то есть который не зависит ни от моей веры, ни от чьей веры, а просто факты и все. Просто факты. Это объективные аргументы, которые свидетельствуют о нечеловеческом происхождении этой религии. И, следовательно, кстати, не забудьте, и, следовательно, о самом основателе этой религии, Иисусе Христе. Вот хочу вам сейчас кое-что сказать об этом. Знаете, такие простые вещи, к которым мы так привыкли и подчас так скептически относимся, вот когда кто-то начинает пророчествовать там. Ну, женщины бегут, особенно женщины, конечно. Да, где все, что будет, да, когда случится. И действительно, подчас это все вызывает только... Ну, просто даже не хочется говорить. Столько басен, столько сочинений. А вот здесь поэтому я хочу обратить внимание, что, оказывается, есть такие факты, которые никак никто не может отнести к категории каких-то сочинительств или выдумок. Вот приведу несколько, и их тоже стоит иметь в виду, когда мы соприкасаемся с вопросниками мира сего. Я вам уже, по-моему, начал как-то говорить, что один из этих аргументов, когда вдруг молодая девушка совсем и говорит, что отныне меня будут ублажать все народы. Результат. До сих пор нет ни одного человека в мире, которого именно прославляли. Вы слышите? Прославляли они как-нибудь. 2000 лет. Какая-то там говорит, кто-то записал, ну, мало ли что может она сказать, какая-нибудь девушка там, ну, наговорить. И этот чудак записал. Чудак? А ну-ка, давайте посмотрим. Почти 2 миллиарда христиан на земле. И вы знаете... В одних конфессиях, как, например, православие, католицизме, Богоматерь почитаете сами знаете как, но и в других, даже протестантских, все, как они относятся к ней, конечно. Объективный факт. Зависит от чего. Какая фантазия? Никакой. А вот возьмите другое дело. Например, Христос говорит, что будут страшные гонения за Его имя. Но мало этого, мало ли гонений, когда, где и за что бывает. Он назвал другое, прям конкретно назвал ученикам своим. Видите эти храм? Камня на камне не останется здесь. Все будет уничтожено за то, что не приняли слово истины. Ну, написал, сказал, и все. Нет. Точно исполнилось. В 69-м, по-моему, году подняли евреи восстание. Восстание, которое окончилось, знаете, в 70-м году. Иерусалим был весь разрушен, действительно. Ну, почти весь. От храма не осталось действительно камня на камне. Действительно, многих убили, многих отправили в рабство. Все действительно исполнилось. Но в чем суть этого факта? Что, оказывается, Евангелия, в которых мы читаем, были написаны Матфею в 62-м году, Луки в 63-м. Событие произошло в 70-м. Вот Христос сказал о гонениях. Вы знаете, что сейчас происходит? Такие просто факты, просто поражаешься. Вот я несколько так выписал, что происходит сейчас. Фактический материал. 19-й год. 245 миллионов христиан подвергаются сегодня преследованиям в 144 странах мира. Год. За последние несколько недель более 20 христианских церквей различных деноминаций в разных провинциях Канады, не в Африке, не где-нибудь, цивилизованная страна Канады в разных провинциях, были сожжены или подверглись вандализму. Цивилизация, культура, этика – это что такое? В 23-м году, в настоящее время, во всем мире насчитывается от 200 до 300 миллионов преследуемых христиан. Причем, учтите, эти цитаты я вам привожу не из какого-нибудь там журналиста, какой взял да и написал. Нет, это международный центр, вот, международный христианский концерн издал подробный отчет о гонениях на христиан. Подробный отчет. В 24-м году, я вам просто последнее самое говорю, в мире выросло количество стран, в которых преследуют христиан. Обширный анализ 190 стран также показал, что число правительств, продающих различные формы религиозной дискриминации, возросло до рекордного уровня 183 страны. Христиан, за что, спрашивается? Тот же год. Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить каноническую украинскую православную церковь. Уже закон даже. Не случайное явление. А вообще с 2014 года в Украине были насильственным образом отобраны и переданы раскольникам, да, до 1300 храмов и так далее. Я просто вам зачитываю эти факты, которые объективно говорят то, что происходит. Но самое интересное, вы знаете что? Никто ничего не понимает. Почему христиан гонят? Но я понимаю, каких-то там изуверов погнали. Было бы все понятно. А здесь почему? Недаром Иосиф философ еще писал во втором столетии: заодно только имя, даже если он очень хороший человек, но если на него донесли, что он христианин, смерть. Сейчас что такое? Никто не думает. Думает самое большее, когда говорят, что о, факты, это ужасно, это, конечно, очень-очень страшно. Да, то есть эмоции, но не думают о причинах. Правда, Господь Иисус Христос сам сказал: все, стремящиеся жить благочестно во Христе Иисусе, гонимы будут. Главная причина, общая причина, но есть и целый ряд, конечно, других причин. Это я вам сейчас еще раз напомню пророчество. Хочу вам сказать о чудесах, И сказал я уже, как мы подчас относимся, когда слышим об этом. Но я должен вам сказать следующее. Когда мы с вами говорили об историческом аргументе, я вам сказал, нет, невозможно понять, как сохранилось христианство, когда в Иудее просто искали, помните, Саул, не только в Иудее, за границей Иудеи даже шел, чтобы уничтожить христиан, волочил связанных и избивали. Как оно сохранилось? Ответ прямо звучит в посланиях апостольских. Прямо звучит, что проповедь апостольская сопровождалась великими знамениями и чудесами. Иначе объяснить сохранение христианства невозможно. Это просто уже объективный факт, просто невозможно. Ну, представьте, объявили, вот все. Тут же вот арестуют сейчас. Вы кто? Христиане, да? Все. Идем там на Коломе, не хватает рабочих. А может, еще хуже. Бог, какие вещи! Вот сам факт, я еще раз обращаюсь, сохранение христианства – это же чудо, потому что длилось это более 200 лет. Но я вам скажу, что не меньшим чудом является сохранение христианства и православия в России. В результате 1917 года я вам говорил уже, что произошло. Это была революция не политическая, не знаю, это вы понимаете вы или нет, не политическая, не то, что говорили, долой эксплуататоров, ничего подобного. Все сразу первые шаги – уничтожение духовенства, монашества, уничтожение храмов, срывание, главное, колоколов, чтобы они совесть людям не напоминали. Вот так. Это объективные аргументы. И я прошу не забывать их, и они вам очень пригодятся в ваших беседах и разговорах с людьми, ну, которые по какой-либо причине просто даже не знают об этом. Но вы знаете, что самое главное чудо, которое произошло в истории, самое главное, из-за которое христиан гнали всю историю, ну и до сих пор, воскресение Христа. Помните в Афинах? Какой-то красноречивый, видимо, философ, какой-то Павел что-то интересное говорит. Давайте послушаем. И собрались в Афинах. Послушали его. Все, кажется, шло нормально. Говорит хорошо. Человек образованный. Знакомый даже с философией. пожалуйста. И вдруг сказанул: воскрес Христос, будет всеобщее воскресение. Но это уже извините. Ему тут же сказали: послушай, тебя другой раз, видишь дверь? Иди подальше от нас. Да, это величайшее действительно чудо, но было ли оно? Какие аргументы, какие доказательства, что оно было? О, на этот вопрос придется отвечать. Если хотите, первый аргумент – это непрерывные упоминания о воскресении Христа, можно сказать, почти у 8 авторов, которых мы называем авторами Священного Писания. Но эти авторы их писание объединили в одну книгу, сейчас Новый Завет. Извините, да-да, это Новый Завет, но посмотрите, это же 8 разных людей же пишут об этом. Причем как пишут еще? А кроме этих 8, которые включены в священное христианское писание, кто упоминает об этом? Об этом упоминают очень многие. Со скепсисом, с негодованием. Говорят о том, что эти невежды, но упоминают прямо, что это была вера, вера вот, вот этих всех тех, кого мы арестовывали, уже не просто апостола, слушайте, это не кто-нибудь, это те, которые приняли христианство, несмотря на жестокие гонения, жестокие преследования. Не приняли христианство, когда знали, что сейчас на арену цирка вас приведут, чтобы вас львы и леопарды растерзали. Умирали за веру именно в воскресение Христа. Вот этот факт, что множество людей умирало за веру во Христа. Этот факт, это факт? Факт. Это объективный факт. И причем это не единичные случаи, а как мы с вами уже говорили, что таких гонений, которые встретило христианство, никогда в истории не было. Преследовали отдельных каких-то групп. Всегда преследовали отдельных людей. А здесь масштаб какой? Христианство как религия. Вы сопоставьте, пожалуйста. Ну, возьмите буддизм, например. Вы же знаете, вы же проходили по истории религии. Сам сын, что ли, царька какого-то, да, аристократ своего рода, Гаутама, Сиддхартха, да. Посмотрите, как он создал свою религию. Он пользовался огромнейшим уважением у всех. Тут еще аскет, мыслитель, философ, царское происхождение. Как отнеслись к его проповеди, к его, если хотите, ну, реформации в области индуизма? Ну, кто-то был не согласен, но многие согласились, приняли. И как буддизм поживал? Все время очень хорошо. Никто никогда не устраивал на эти гонения на него. А когда уже пришло время его, ну, кончины, скажем, то посмотрите, посмотрите, как это совершилось. Это сожжение его, предали, ну, труп его, да. Правда, сохранился один зуб, не забудьте. Зуб, который как священная реликвия где-то хранится, не знаю, в Таиланде, может быть. Но, по крайней мере, никаких гонений никогда не было. Ислам, вторая, если хотите, даже первая после христианства, да, это первая после христианства религия. Вы не найдете ничего подобного по отношению к исламу, что видим в христианстве. Уж не говорю, что было во время Великой Французской революции, во время так называемой Великой Октябрьской революции. Все это, об этом прямо сказано в Евангелии неоднократно, в разных. Все исполняется, исполнялось и исполняется на наших глазах. Но я вам хочу сказать еще об одном хочу сказать. Воскресение Христово. Вы знаете, что в истории, в исторической науке признается за достоверный факт? Наполеон был или не был? Я почему говорю? Потому что один взял и написал, Наполеона никогда не было. Это все выдумка и больше ничего. Все можно объявить выдумкой. Так вот, что в истории признается за факт? Признается то, о чем есть многократные и с разных источников подтверждающие сообщения. Это очень важно, друзья мои, потому что иногда требуют, а докажите, а что? Ну что же, как мы узнаем, что был Наполеон? Вот таким образом, конечно, какой-нибудь Нерон, никто не сомневается, какой-нибудь Сократ, был или не был? Ну да, конечно. А вы знаете что? О Сократе осталось только свидетельств двух человек. Причем эти сообщения о Сократе очень часто весьма противоречивы даже. Ну, противоречивы в каких-то там деталях. Никто не сомневается, что Сократ был. Не говорю уж там Гераклит какого-то 8 столетия до нашей эры. О воскресении Христовом говорят не только, как я вам сказал, 8 авторов, которых мы считаем, христианство считает святыми и апостолами. О, нет! Сообщают очень многие. Не только языческие историки, не только, ну, помните, я вам говорю, Плиний-младший, Тацит, Светоний. Посмотрите, что пишет даже Иосиф Флавий. Это иудеи. Видимо, скорее всего, он, наверное, или стал тайным христианином, или, может быть, даже христианином, не знаю. Но, по крайней мере, те сообщения, которые мы читаем в его книге «Иудейские древности», они, конечно, удивляют. Но удивляют тем, что совершенно определенно он пишет, вот появился в Иудее такой человек, о котором рассказывает, что он творил великие чудеса, что он исцелил очень многих людей, сообщает, при ком был осужден и кем, все сообщает. Наши начальники, что был казнен как? Пригвожденным к кресту, а не как-нибудь. То есть передает, если хотите, те же сведения, самые основные, которые мы находим в Новозаветном Священном Писании. Спрашивается, почему мы должны не верить? Отвечаю, потому что это невероятно, чтобы воскрес. Это аргумент. А вот мне кажется, что то, о чем пишет апостол Павел, это может быть еще более сильный аргумент. Вы знаете, что в послании к Коринфянам он пишет такие слова. Апостол Павел обращается к Коринфянам и говорит им не больше и не меньше, как следующее. Пишет: «Он, воскресший Христос, явился Кифе», то есть, ну, апостолу Петру, «потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьей в одно время». А дальше, обратите внимание, ну, это сказал он и сказал. Нет, но посмотрите, что он при этом говорит. Значит, более 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. 500. Потом явился Иакову, также всем апостолам, но после всех явился мне, как некоему извергу. Я обращаю на что внимание? Каждый, кто действительно хотел удостовериться, правда ли или нет, что он являлся, прямо называет 500 братьев, можете обратиться туда и проверить то, что я говорю вам. Да, еще живы, многие живы, которым он явился. Это очень смелые заявления, вы же понимаете. Это же, Господи, тогда, значит, очень легко проверить, правда ли ты говоришь или нет. Оказывается, колоссальное число свидетелей сохранялось вот в первом веке, уже было. И не просто сохранялось, а свидетели те, которых можно было найти и узнать, так ли это или нет, как они видели. Это, друзья мои, конечно, величайшее чудо. Величайшее. Такого просто это, ну, невероятное, конечно. Недаром афинские мудрецы отказались слушать даже апостола Павла. Потому что действительно невероятное. Да. Но видите, какие имеет основания для веры. Видите, не боясь, апостол Павел пишет, пожалуйста, можете проверить, узнать. Пожалуйста. А если это так, тогда что же? Если за веру в воскресение шли тысячи людей, я не знаю, сколько, никто не может подсчитать, сколько пострадало христиан в первые 300 столетия за веру во что? В воскресение Христово. Что множество, об этом писал уже Плиний-младший. Помните, я вам говорил? Уже он в письме императору Трояну писал, что делать? Множество этих безумцев, слышите, ну для него тоже, конечно, безумцев, не боятся даже казни, продолжают упорно проповедовать это. Этот факт история как наука уже не имеет права его оспаривать. Оценивать как хотите. Но что это явилось и является множество людей, является фактом, это так. И оснований для отрицаний просто нет. Единственное, я говорю, отрицание какое? Этого не может быть. Ну, если в науке так будут подходить, то вы знаете, когда только появилась теория относительности, появилось только так. Очень многие крупнейшие ученые отказывались верить. Во что? Здесь время так, а там может время идти совсем иначе? Разве время, течение времени, разве не постоянно? И вдруг говорят, нет. Как нет? Очень долгое время. Поэтому многие отвергали даже эту теорию, пока, наконец, не убедились. Расчеты показали налицо. Факт. Ничего не поделаешь. Хотя и невероятно. Вот так, друзья мои. Я обращаю внимание ваше и на это чудо, потому что оно является основополагающим, знаете, в каком смысле? Все, что сделал Христос, то, что Он проповедовал, то, что Он творил чудеса, так? Все это не имело бы никакого смысла, если бы не было воскресения. Вся суть пришествия Христа, вся суть того, что мы называем спасением, которое совершил Христос, именно в этом и состоит, что Он принес воскресение, не что-нибудь, а воскресение принес Он нам. Вот ради чего приходил – от смерти к жизни. Вот в чем дело-то. Это самое главное. И поэтому это чудо воскресения, оно имеет характер не только апологетический, да, но и какой? Я бы сказал, онтологический. Если нет воскресения, вы знаете, все, христианство разваливается. А зачем тогда? Что означает эта проповедь? Нет воскресения, нет Бога тогда. И зачем Он приходил тогда, если это так? Вот это, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что это чрезвычайно, так сказать, важнейший факт, который никогда, ну, нельзя, не только нельзя, на котором строится, если хотите, вся наша, так сказать, ну, религия, если хотите, вся наша вера как таковая. О значении ее писали наши, скажем, и святые писали об этом очень много. И я хочу вам просто зачитать, ну, хотя бы чуть-чуть. Я уж не говорю, скоро мы встретим. Вот начинается Великий пост, за которым будет Пасха, и мы услышим все слова, которые свидетельствуют о значимости этого факта. «Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе». Эти слова Иоанна Златоуста подтверждаются очень-очень многими святыми. Он же пишет, Златоуст, «Христос опустошил ад, снисшедший в ад. Ад упразднися, умертвися, воскрися, Христос, и мертвый не един во гробе». Вот это его мысль. Она повторяется в разных вариантах у очень многих отцов. Вот хотите, я вам зачитаю Исаака Сирина, это VII век. Не основоположник, а один из столпов, я сказал, монашества. Его слова являются той базой, на которой вот уже тысячелетия воспитывается все монашество. И не только монашество, я вам скажу. Почему монашество? Для всех христиан. Христос проповедовал. И вот он что пишет. «Грешник не в состоянии и представить себе, – благодать, воскресение. Вот два варианта, два перевода. Воскресение своего, то есть грешник. В другом переводе Соболевского воскресение его, то есть Христа. Но в данном случае это не имеет никакого значения. Вы увидите, что дальше он пишет. «Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви Его, Христа?» И что такое, вот он пишет, что такое гиенна пред благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тление сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе, облекает в совершенную славу нетление. Эта милость, пишет он, воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Даже так. Ну, конечно, еще бы. Ну, то есть, хотите, я вам зачитаю очень интересное высказывание Феофана Затворника. Вот он, обращаясь к пониманию слов апостола Павла, «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И вот святитель Феофан, Затворник, пишет. «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия», понимаем, что это такое? «Из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Из всех областей бытия тогда все будет преисполнено радостью жизни. А толкуя слова апостола Павла, «как в Адаме все умирают, так во Христе все живут», святитель Феофан опять пишет, «Христос воскресший есть начаток, начало, в котором положено основание и указан путь всеобщего воскресения, а через это воскресение всеобщее совершится». Послушайте, что он пишет «совершится» через это всеобщее воскресение. «Совершится окончательное восстановление». Кстати, восстановление, вы знаете по-гречески, что такое? Апокатастасис. «А через это совершится окончательное восстановление падшего человечества и явление его, падшего человечества, в предназначенной ему славе и в свойственном ему, падшему человечеству, свете и совершенстве». Все понятно, да? А вы знаете, что непонятно? Я мог бы сейчас вам привести слова того же святителя Феофана, не кого-нибудь, того же, который говорит: «Идите, проклятые, во тьму внешнюю». Это как понять? И если бы только он один так говорил, мы встречаемся с поразительнейшим фактом в истории христианской проповеди. Беспрецедентным, можно сказать. Целый ряд одних и тех же святых отцов пишет и о вечных мучениях грешников, и о всеобщем спасении одни и те же. Тот же Златоуст, которого мы на Пасху услышим, совершенно ясно, о чем пишет. Всеобщем, радостном воскресении, жизни, славе. И тот же Златоуст найдем, пишет прямо противоположное. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нет? Нет. Вот беда. Я помню, меня как это удивило, когда я стал читать святых отцов. Почему-то все время была мысль такая, что все пишут только об одном. Ну, да, пишут об одном, конечно, что праведники спасутся, так как во всех религиях, во всех, без исключения, религиях. Праведники спасутся, грешники погибнут. Нет. Самое удивительное, ну, можно бы сказать, что хотя бы один святой отец пишет вот так, другой так. Нет. И то, и другое находим у очень многих отцов. Вот интересно. И это очень о многом говорит. Я еще раз вам напоминаю, если бы божественное откровение говорило только о спасении праведников и гибели всех грешников, то знаете, что было бы? Не знаете? Каждый скажет, я грешник, конечно. Я никогда не стану праведником. Да я только что на исповеди, говорю, осуждал, отхожу, меня толкнули, и я уже чуть, ты куда толкаешься? То и дело согрешаю. И что тогда? А спасутся только праведники. Ну, что остается? Ну, а тогда была не была. Если бы утверждалось, что все спасутся, что тогда? Ура! Ура! Уже можно не беспокоиться. И на что нужны все эти заповеди и законы и прочие вещи? Вы слышите? Премудрость божественного откровения утверждается, причем без извинений, ни один святой отец, который утверждает то и другое, ни разу не сказал, хотя я вот говорил то-то, но я говорю и это. Нет. Просто спокойно пишут. Ну, Феофан Затворник совершенно спокойно пишет. Вдруг о восстановлении. Восстановлении каком? Да. Каком восстановлении-то, подумайте? В свойственном ему свете и совершенстве. И тут же пишет, идите, проклятые. Вон мы встретились с чем? Кстати, я вам скажу, ответ на проблему, на которой билось столько мудрецов. Посмотрите нашу русскую религиозную мысль. Если бы мы вот читали, у нас было много уроков, я бы вам привел бы примеры, как смотрит на это Флоренский, как Трубецкой, как Федоров и так далее. Бились, пытались понять. А знаете, что понять? А вы знаете, что понять-то? Ответ на вопрос. Создавая человека, Бог же знал выбор, свободный выбор каждого человека. Значит, он знал, что и вот этот человек, который теперь вот появляется, выбор его будет какой? Злой. И Бог творит, что на вечные муки.
Как?
Да, Бог знал, как кто распорядится своей свободой. Он уже знал. Вот крошечка появляется. Он знал, как свободы, потому что иногда он же свободно изберет. Да-да, свободно. Бог знал еще, когда ничего нет у него. Каждый появляющийся человек в сознании Божьем, он все знал. Так возникает вопрос, неужели Бог мог ли сотворить для вечной погибели вечных мучений, полное недоумение? Полное недоумение. Как же понять? Невозможно. Флоренский так и назвал, Теспай Флоренский так и назвал это антиномия гиенны. То есть антиномия и ничего дальше. Ответа нет. Потому что если почитаете, как он пишет, это действительно ответа нет. И все прочие. И вот оказывается, есть ответ. Какой же? Священное Писание пишет и о том, и о другом. Святые отцы пишут и по гибели, и вечном спасении всех. Так. И что же это значит? Значит, что? А значит, вот что. Христос прямо сказал, что я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Ну, это общие, так сказать, слова. А о чем он говорит? Каждый верующий в меня не погибнет, но имеет жизнь вечную. Показал на примере мытаря, этой публичной женщины, этой сирофиникиянки, которая смирилась, что она и псы едят, крохи, наконец, на примере бандита, распятого рядом с ним, что показал? Показал, оказывается, не делами своими мы спасаемся. Слышите? Не нужны, то есть не имеют, то есть опять неверно, что не сами по себе какие-то колоссальные труды, которые может подвижник на себя принять, не они спасают, они необходимы, не смешивайте, пожалуйста, но не они спасают, а они, все эти наши труды внешние, о которых говорят все религии, являются только условием, при котором человек может приобрести, угадайте, что? Вот видите, мы кончаем духовные школы и не знаем, что. Цитирую вам Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Слыхали? Я не окончил. Помню, когда эту первую часть только однажды произнес в диалоге с протестантами, они чуть ли меня на небеса не вознесли. Да. Я говорю, стойте, стойте. Воздаяние бывает недобродетели, то есть вот, твори, все, не знаю, милость. И не труду ради нее, а дальше что? А рождающемуся от них смирению. Как? От них? Да, Господи, если я добродетели творю, откуда у меня смирение? Вы что? Да я уже прям на небеса лечу. От них. Вы подумайте. Потрясающий духовный закон. А оказывается, смирение приобрести можно. Каким образом? Я что хочу, то делаю. Я исполню все заповеди. Мне это не трудно, просто я еще пока не хочу. Исполни, голубчик, ну давай. Решился? Решился теперь, да? Жить по всем заповедям? Да? Ой, как хорошо, давай. Через час приходи ко мне. Ну как? Да вот, у него лучше, чем у меня. А он обозвал меня дураком. И так далее. Я увидел красавицу и весь возгорелся. Так ты же сказал, что ты все сейчас исполнишь. Давай, лети в рай. И тут же Агата познает себя по существу и смириться может по существу только тот, который что? Решил жить по-христиански. А пока не решил, ну, я могу все. Воздаяние бывает не добродетели. Слышите? Не будем хвастаться, когда построим десятки храмов и накормим там миллион человек. Не добродетели и даже не труду ради нее, а рождающемуся от них, от нее. Слышите, когда рождается? Смирению. Что это такое? А вот такое. Я решился? Да. И что? Никак. Изо всей силы бью поклоны. Не ем, не пью. Каюсь, кажется. Все делаю на свете. И то с той, то с другой стороны так и лечу. Так и лечу. То здесь рытвина, то здесь канава и так далее. Подвижничество какое имело смысл и имеет? Оказывается, через него я могу только познать себя. Оказывается, сам я по себе, без Бога, не могу ничего сделать. А какого Бога? Что значит без Бога? Когда я вижу, что я сам, я не... Ну, все труды, что они могут дать мне? Бог может только дать. Оказывается, он дает только тогда и по мере того, когда человек убеждается, оказывается, кто я есть. О том, кто я есть, я вам говорил и предупреждал. Молчите, никому не говорите, или говорите то тихонько, чтобы никто не слышал. Помните, я вам тихо произносил: не тронь, а то пойдет вонь. Да-да, молчите, молчите, нет-нет. Вот почему святые пишут и то, и другое. Путь открыт. Какой? Какой путь? Тебе надо что-то совершить? Нет, не это спасает. Великие дела? Нет, не это спасает. Смирись, гордый человек, и все. И ты спасен. Смирись. И показал яркий пример, потрясающий просто. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, достойное по делам нашим получили. Ты меня помяни. Где? Конечно, там. Меня почему помяни? Потому что я буду там. Иди, сегодня же со мною будешь в раю. Вот она суть духовной жизни, друзья мои. Такой сути никогда ни в одной религии вы не найдете. К ней очень подходил, очень сильно подошел пророк Давид. Это просто какое-то чудо. Но это же исключение редчайшее. Нигде. Повторяю еще раз, спасаются кто? Герои, аскеты. Нет, ни героизм, ни аскетизм, ни прочие достоинства не спасают, если ты не убедишься, Господи, если не ты, то все, я пропал. Слышите? Внутреннее состояние мое душевное, почему Господь сказал, кто верует в меня, спасется. Вот кто спасается. Что значит верует в меня? Не рукою помашет, изобразил крест. И не крест на шею одел, значит уже. Кто верует в меня? Вот кто. Кто видит себя действительно грешником, хотя очень хочет и делает все возможное, чтобы не быть грешником. И вот когда я это все делаю, все, что могу, неважно какие, у кого какие силы, но если я делаю все, я спасен буду, спасает Он, а не мы спасаемся. Вот почему апостол Павел с такой силой настаивал, мы спасаемся верою, а не делами. Вот где открывается, оказывается, величие этой его апостольской проповеди, его слова. Вот так, друзья мои. Кстати, скажу вам, этот факт, я говорю, кто спасается? Это явление, повторяю еще раз, уникальное в религиях. И это особенно вы увидите, можно увидеть, если хотя бы попробуем сказать о том, какое значение имели жертвы в дохристианскую эпоху и в христианстве. В христианстве я сказал, какое имеет значение жертва. Под жертвой что разумеется? Вот это добродетельная жизнь, подвиги, аскетизм, в конце концов, добрые дела. Это жертва? Жертва. Я вам сказал, какое имеет значение? Если приведут к смирению, только к познанию себя. А что до христианской религии говорят? Жертвы, жертвы и жертвы. Какое имеет значение? Умилостивление божества. Умилостивить надо божество. Надо принести ему 100 быков и заколоть. Все религии на чем строятся? Дела, дела, дела. Да разве сами по себе, а Бог-то где же? Оказывается, Бог может действовать в человеке. Когда? Когда Он откроет только свою душу. Господи, я погибаю, спаси меня. Сегодня же будешь в раю. Беспрецедентное, еще раз вам говорю, явление в области, ну, богословы сказали, сотериологии. Я даже этих слов не хочу произносить. Я избегаю всяких вот этих лишних слов, таких вычурных. Спасение, да. Вот каким образом спасается, оказывается, человек. Смирением. Каким? Тот же Исаак Сирин писал, «Блажен человек, который познает себя». Это познание является началом, основанием и корнем всякого блага. Вот кто спасается. Познанием чего? То, что на на языке аскетики называется познанием своей немощи. Как мягко сказано, немощи, что действительно я не могу. Тронь только меня с любой стороны, я тут же согрешаю. Немощи, блажен человек, который познает себя. О! Кстати, видите, святые отцы действительно как истолковывают, как великолепно объясняют, что такое христианская вера, что значит вера во Христа. Вот так, друзья мои. Я вам так не говорил особенно, но, может быть, сейчас вот я вижу ваши вопросы тут. А так мне хотелось еще сказать несколько аргументов по поводу истинности христианства, по поводу того, что христианство дает человеку. Ну, я потом отвечу вам. Тут, наверное, у вас, я вижу, я сам виноват, что нет времени. Ой, сколько, не успею. Нет, сейчас я вам пока скажу кратенько. Привожу вот такой социальный аргумент, который говорит о христианстве как совершенно уникальной религии. А именно, в чем заключается этот социальный аргумент? Христианство говорит, что никакие внешние переустройства общественной жизни никогда ничего не дадут, если человек остается таким же страстным, таким же рабом страстей. Да как угодно устроить общество, а если у тебя остается зависть, остается ненависть и прочие вещи, ну что, все будет продолжаться. Ну, пока, правда, знаете, не наступит тот окончательный миг, когда, наконец, все человечество станет абсолютным рабом. То есть он не сможет ни шага сделать, ни слова сказать, который тут же на центральный компьютер и ему по макушке тут же. Или вообще на тот свет пойдет. Когда рабство, окончательное рабство, о, тогда зло прекратится. Вот это будет зло. О, все, вот это общество будет совершенно полный раб. Не смей никуда. Христианство что говорит? Человек, избери добро, старайся жить по-доброму, старайся жить по любви, не делай другому того, чего не надо себе. Себе. Прекрасные вещи. На этой основе, на основе любви, можно устраивать общественную жизнь. Видите, на чем христианство открыло? Величайший добродетель и сам Бог есть любовь, а не справедливость даже, а не свобода, о которой это так твердят эти рабы греха. О свободе больше всего кричат рабы греха. Какая свобода? Свобода чему? Чему? Если мы рабы греха. Так вот, видите, социальный аргумент. Чем он важен? Что касается христианства, если хотите, прямо показало, где только возможно благоустроение общества как такового, когда только на основе, скажу так, принципа любви, стремления к любви. Какой любви? Исаак Сирин великолепно, знаете, сказал как: невозможно приобрести божественную любовь, не искоренив страсти. Вот, оказывается, где основа благоустроения общества, борьба со страстями и внедрение принципа любви, а не просто справедливости. Слышите? Справедливость. Не справедливость, а любви. Не свободы, а любви. Это обман, когда кричат «свобода, равенство, братство». Не слово любви. Вот, оказывается, где. Вот видите, какое значение имеет христианство, что оно утверждает, что утверждает. Вот так. Это чрезвычайно, чрезвычайно важное положение, положение, которое нужно знать. Я вам скажу, что даже с научной точки зрения христианство, знаете, что представляет себя? С научной точки зрения, запомните, вам будут подходить. Вы знаете, что в науке истина? Что истина в науке? То, что, во-первых, подтверждается фактами. Без фактов мало ли гадать можно. Открыли, там нейтрино говорило, было. Кажется, есть, а может и нет. Чего-то несколько десятков лет, что ли, прошло, прежде чем открыли уже экспериментально. А, да, оно есть. Теперь есть научный факт. Так? Итак, я говорю, в науке факты. Первое необходимо. Второе, так называемый принцип, что тут, друзья мои, надо сказать, верифицируемости, то есть возможности проверки. Возможности проверки того, что вы утверждаете. В христианстве фактов, как хорошо писал Сергей Николаевич Булгаков, впоследствии ставший священником, он написал так: «Гора религиозных фактов полностью скрывает холм скептицизма». Ну, мы только что с вами говорили о пророчестве, и о чудесах и так далее, еще внутренних каких. Пожалуйста, вам это с точки зрения научной. Да-да, христианство полностью отвечает этому. И факты, и возможность проверки, то есть подтверждение с помощью принципа верифицируемости. Ну, а если говорить с философской точки зрения, не забудьте, это пригодится. Слушайте, я вам даю оружие, вы как хотите, интересно, ладно, нет, как, смотрите. С философской точки зрения. Вы знаете, суть философии, в чем, в конце концов, состоит? Философия – это что такое? Люблю мудрость. Стремление к мудрости, то есть к истине. Где она, истина? Что такое истина? В чем смысл человеческой жизни? Христианство во всей силе открывает действительный смысл человеческой жизни. Если есть Бог, если есть бессмертие души, если высшим принципом является любовь, принципом жизни, вот оно, где истина – это любовь. Истина – это не что-нибудь, не дважды два, а четыре. Истина только там, где есть любовь. Ну-ка, найдите вы что-нибудь подобное. И до чего это замечательно вообще? Вы подумаете, вот истина-то в чем? В любви, а не дважды два – четыре. Слушайте, я вам скажу, это замечательно. Вот видите, какие интересные научно-философские даже соображения, почему говорят о христианстве как уникальной религии. Так, ну что, попробовать еще есть? Сколько там? Я вижу, у вас еще пока не кроткие лица, значит, можно говорить. Почему Бог одним дает долгую жизнь, а другим нет? Не знаю, видит, кому сколько надо, чтобы он наконец понял, что он без Бога – ничто. Понял, наконец. Это не так просто. Но есть люди более способные к этому. Другие нет, хоть, как говорят, кол на голове тиши, он все равно кричит «я». Как совместить празднование дня рождения в период поста? Можно ли сделать в этот день разумное послабление поста? Я думаю, что можно. Я думаю, что можно. Вся суть только в таком словечке «разумное». Разумное – это сколько выпить, значит, там, бутылку, две. Но что послабление можно – да, я согласен. Согласен, да. Потому что сам Христос сказал, помните? Пока жених с вами, нет поста. Даже так сказал. Даже так сказал. Потому что я помню, как-то спрашивали, а на свадьбу, если в пятницу попадают, можно или нет? И один у нас такой законник говорит, нет, пост. Я встаю и говорю, ни в коем случае. Единственный раз в жизни событие такое потрясающее. Церковь как, смотрите, каким-то разом. И вдруг вы будете поститься? Вы что? Я говорю, слышите, не смейте поститься, когда будете жениться, выходить замуж в пятницу. Вот так. Ну как? Половина побила меня камнями, вторая сказала, ой, как здорово. Так, можно ли отдавать больных стариков в дома престарелых, смотря из каких условий, в какие, кто это будет отдавать? Что, может, ему уже тут невозможно находиться, ее съели, может, дома. В какой дом престарелых? Я однажды было, пришли там, навещали. Так знаете, что там это случилось? Ни в коем случае не давайте им есть. Мы и так за ними, и так не успеваем подбирать. Какие дома престарелых! Вот это да! Да избавит Бог! Вообще, я скажу, до тех пор, пока человек, а тем более его родители, должны исполнять свой долг. Это действительно долг, завещанный от Бога. И хочу предупредить, потому что знаю случаи, ко мне обращались даже. Сдали мать в хороший, слышишь, в хороший, какой-то элитный дом престарелых. И я помню, как подходил человек, он ко мне подумал, как вы думаете? Как вы думаете? Ой, совесть будет мучить, если мы имеем все возможности доходить своих отцов, матерей, и не сделаем этого. Ну, слушайте, я на все вопросы отвечу. Вот еще один, да? Ой, ой, да. Ну, это ой, это такой вопрос, действительно, требует, наверное, отдельного. Почему блуд является грехом? Ведь не наносит никакого вреда другому. Ладно, поговорим в другой раз, сейчас и будем. Никакого вреда. Еще такие наносят вреды, что только держись.